«Комсомольская правда».
Это программа «Только у нас» в студии Светлана Барон. И сегодня у нас в гостях София Лагутинская, директор-волонтер, учредитель и основатель благотворительного калининградского центра «Верю в чудо». Добрый день, София.
Добрый день.
27 августа у вас на сайте указано, что благотворительный центр приглашает на юбилейный день рождения всех. Это значит, что у вас день рождения, 10 лет центру «Верю в чудо».
Да, действительно, 10 лет мы уже трудимся в Калининградской области, и на сегодняшний момент мы являемся самой такой многолетней и многолюдной волонтерской организацией, и, наверное, «Верю в чудо» это является таким уникумом, потому что мы, с одной стороны, это большая волонтерская организация, которая развивала и развивает институт социального и больничного волонтерства, а с другой стороны, это благотворительная деятельность, деятельность, которая у многих ассоциируется с деятельностью благотворительных именно фондов, когда выявляются определенные сложности в лечении тех или иных категорий людей, детей, и затем собираются пожертвования, и идет непосредственно адресная помощь. И вот мы пытаемся на протяжении 10 лет своей работы это все совместить. Почему это непросто? Ну, потому что мы работаем в детских больницах, в детских домах, в таких социальных учреждениях. И, конечно, когда мы видим определенную несправедливость, где-то неисполнение каких-то программ государственных гарантий, то есть нарушение прав наших категорий, то хочется разом, знаете, шашкой махнуть и сразу все исправить. Однако это не всегда получается результативно, потому что не все так просто. Не все так просто в нашей жизни, в жизни тем более государственных структур. И поэтому мы за свои года выработали механизм партнерства с учреждениями непосредственно, где мы трудимся, где мы работаем, с государственными структурами. И вот за эти года у нас есть три большие категории деятельности. Прежде всего, это социальное и больничное волонтерство в детских больницах. Когда мы приходим в больницу, это детская областная, детская городская, районные больницы, мы пытаемся создать атмосферу детства. Это игровые комнаты, игровые пространства, уличные пространства, компьютерные классы и так далее. На сегодняшний момент у нас создано 18 игровых объектов таких, плюс 5 уличных пространств. И каждые 2 года мы это все дело обновляем. И это то место, где дети могут, в принципе, прийти, почувствовать себя ребенком. А дальше наши волонтеры каждый день создают непосредственно человеческое пространство, когда волонтеры приходят и проводят программы творческой поддержки детей, то есть проводят разные занятия по школьным предметам, оригами, вечеринки, разные культурные там праздники и так далее. В общем-то, каждый день у нас напитан какой-то активностью для детей в больницах. Причем это, естественно, идет все параллельно, учитывая, что детей много, и детей многих нельзя совмещать друг с другом по медицинским показаниям, и поэтому мы проводим в разных отделениях, в разных больницах и так далее. Здесь же в больнице мы стараемся привлекать наших прекрасных друзей-звезд, медийных персон, которые для детей являются неким таким фаворитом, звездами, настоящими звездами. И когда мы привлекаем таких людей, то для детей, конечно, это особые эмоции, особые чувства. И очень здорово, что звезды откликаются, и те, кто приезжают на гастроли, и просто те, которые приезжают специально в Калининград. И у нас есть попечители в числе благотворительного центра «Верю в чудо», которые как раз-таки специально приезжают к нам сюда, в Калининград, с определенной периодичностью, чтобы вот с детьми, для детей давать такие новые чувства и эмоции. Дальше мы в детских больницах стараемся полностью комплексно поддержать детей-сирот и детей-отказничков, которые нон-стопом находятся в совсем стрессовой ситуации. То есть помимо того, что ребенок в принципе находится в неком таком дискомфорте, когда пребывает в стенах любого больничного учреждения, еще и добавляется то, что он лежит один. С обычным ребенком есть мама, папа или кто-то из родственников, да, которые кормят, поют, которые просто гладят по головке, обнимают, когда делают болезненные процедуры. У детей-отказничков, детей-сирот, конечно, такой защиты нет. Просто потому, что так сложились обстоятельства. И наша задача сделать, заместить именно семью, которой у ребенка нет. И для этого у нас есть уже медико-социальные няни, это не волонтеры, это специальные работники «Верю в чудо», это потрясающие женщины с медицинским или психологическим образованием, которые фактически заменяют маму для ребенка вот в режиме 24/7.
Вы говорите, они не волонтеры, это государственная какая-то поддержка идет, или вы собираете точно так же деньги?
пожертвования. На пожертвования, хотя государство знает об этой программе, и более того, эта программа является примером успешной практики, практики именно социальной, волонтерской и благотворительной, потому что у нас помимо того, что трудятся вот эти замечательные супермамы, 6 женщин, которые работают каждый день. У нас в этой программе еще включены волонтеры, которые помогают гулять с детками, кормить, то есть такие менее профессиональные дела осуществлять. Далее в этой программе у нас есть социальная поддержка детей, то есть мы обеспечиваем по нуждам ребенка всем необходимым социальным, бутылочки, смеси, особые медикаменты и так далее. То есть, в общем-то, опять же, все, что делает обычная семья. И здесь у нас в программе еще есть дефектологи и психологи, которые занимаются с детьми, в том числе на волонтерских началах, для того, чтобы вот тот период, пока ребенок находится в стационаре, мы его тоже могли участвовать в его развитии, в его социализации. Именно вот все это в комплексе помогает делать эту программу не просто то, что мы следим и ухаживаем за ребенком в больницах, а что мы действительно участвуем в его развитии и положительно влияем на, в том числе, его развитие, на социализацию. Это действительно успешная практика, она реализуется тоже на благотворительные основы, на благотворительные средства, и у нас есть благотворители, которые ежемесячно поддерживают именно эту программу, то есть максимально прозрачная отчетность, есть заработные платы людей, вот этих замечательных, да, женщин, ну, где средняя заработная плата около 15 тысяч при вот регулярном загрузе. Но, однако, это постоянная такая программа, которая вызывает сложность в сборе средств, потому что людям гораздо проще пожертвовать деньги, например, на медикаменты, и вроде как ребенок может вылечиться, да, а тут вот нечто такое эфемерное. И в этой программе обычно участвуют уже такие благотворители, компании, которые понимают глубину благотворительности, что гораздо важнее вложиться, например, не в одежду для детей-сирот в детских домах, а в их образование и так далее. Здесь аналогичный процесс.
То есть не в то, что уже происходит, а в некое будущее.
Да, да.
В конце
концов,
вылечить ребенка недостаточно. Вот как вы очень интересно рассказываете о том, что ведь действительно это большая проблема — вернуть ребенку детство, который продолжает болеть сейчас. Понятно.
А вот это мы только закончили один блок, это то, что мы делаем в детских больницах. Но дальше у нас как раз-таки мы работаем с будущим. Те дети, которые протекают мимо нас в наших стенах больницах, дальше имеют траекторию. Я имею в виду дети с тяжелыми заболеваниями, это онкология, гематология, орфанные заболевания. Дальше имеют две траектории. Траектория за жизнь и траектория за смерть. Тогда, когда ребенка можно вылечить, и его можно действительно общими усилиями снова вернуть в жизнь, возникает важная задача вернуть ему детство и вернуть ему настоящую жизнь. Звучит это, наверное, очень странно, но если мы представим, что ребенок лечится, например, от онкологического заболевания не месяц, не два, а это происходит на протяжении 3-4-5 лет, каждый день у ребенка болезненные процедуры, пункции, вставление катетеров, удаление.
Выпадают целые, действительно, процессы формирования.
Года жизни выпадают, так и есть, потому что ребенок физически не может ходить в школу, он настолько ослаблен, что даже когда приходят школьные педагоги, да, к ребенку в палату или волонтеры, это все равно, конечно, не тот уровень развития, который у его сверстников. И тем не менее, когда наступает вот эта волшебная фраза, когда лечащий врач говорит: дорогая семья, дорогой ребенок, вы вылечились, вы находитесь в стойкой ремиссии, начинайте жить. Вот здесь возникает вопрос, а как это жить, когда все остальные года были, предыдущие года были сужены до четырех стен больничной палаты, когда задача была просто выжить, когда ребенок ни с кем из сверстников не общался, потому что это очень сложно обычным детям общаться с ребенком, которому постоянно плохо, которого постоянно тошнит, у которого все время что-то выскакивает на теле и так далее. И мама, которая не может работать, потому что ей нужно ухаживать за своим ребенком, нужно все время менять и осуществлять гигиенические процедуры и так далее. Обычно за бортом находятся братья и сестры, просто потому что у них не хватает родительского внимания. Слава богу, если остается в семьях папа, и тогда папа обычно является главным добытчиком в семье, это 24/7 папа работает.
Прервемся на несколько минут. У нас в гостях, напоминаю, директор-волонтер «Верю в чудо» София Лагутинская. Обязательно продолжим эту тему после рекламы.
Только у нас. На FM 107.2. Только у нас. нас». На радио «Комсомольская правда».
Продолжается программа «Только у нас». В студии Светлана Барон, и в гостях директор-волонтер благотворительного центра Калининградского «Верю в чудо» София Лагутинская. В первой части говорили о том огромном пласте работы, которым занимаются волонтеры «Верю в чудо». Ну вот прошел год, да, очередной. Конечно же, подводим какие-то итоги в любом случае, если вы празднуете день рождения. Каким был этот год?
Этот год был очень насыщенным, потому что появился у нас новый такой виток в развитии темы паллиативной помощи. И с одной стороны мы занимаемся паллиативной помощью, с другой стороны реабилитация, о которой мы начали говорить в первой части, да, и заканчивая про реабилитацию. Наша задача — создавать условия после того, как ребенок вошел в состояние стойкой ремиссии, да, то есть как бы вылечился от онкологии, и дальше поддержать его поддержать всю семью и ребенка для того, чтобы у ребенка снова появилось желание жить, для того, чтобы у ребенка появилось желание ходить в школу, для того, чтобы он не боялся, что болезнь снова может вернуться.
То есть вылечиться – это еще не все.
Да, не все. Задача дальше – это реабилитироваться. Понять, что у ребенка есть новый образ физиологический, да, где-то нет руки, либо ноги, либо еще что-то. И задача, конечно, поддержать маму, которая тотально боится вот снова рецидива и возврата болезни, потому что, ну, к сожалению, онкология – это такая болезнь, которая может вернуться. И поэтому мы проводим такую систему круглогодичной реабилитации. Она составляет примерно для ребенка 2-3 года, в зависимости от состояния, когда каждую неделю у нас родительский клуб, психологические гостиные, чередуется это все с юридическим, с правовым таким клубом для родителей. Для детей это идет параллельная программа именно творческой поддержки, психологической поддержки и так далее. Два раза в год мы проводим большие реабилитационные выездные лагеря недельного типа. Это тоже все, естественно, идет на благотворительных основах. И в прошлом вот реабилитационном лагере у нас в качестве волонтера был Антон Андреевич Алиханов, даже со своей командой. Может, и в этом году поучаствовать, даже пока еще не знаем. Вот. И, в общем-то, вот эта система поддержки, она позволяет в конечном счете, очень главное, сменить ракурс, когда наши подопечные семьи уже не являются нашими подопечными, то есть являются не объектом благотворительной добровольческой деятельности, а субъектом, когда они в конечном счете уже могут помогать другим, таким же нуждающимся сейчас семьям, когда наши дети и родители становятся волонтерами, либо благотворителями и так далее. Когда вот этот круг замыкается для себя, мы понимаем, что реабилитация, значит, прошла успешно для ребенка. Но у нас есть дети не только, которых можно вылечить. В Российской Федерации, в Калининграде, вообще во всем мире есть такие заболевания генетического типа, иных форм, которые, к сожалению, на сегодняшний момент неизлечимы. Но когда ребенка нельзя вылечить, это не значит, что ему нельзя помочь. И наша задача — создавать комплексную заботу о самом болеющем ребенке, о его семье, для того, чтобы в тяжелый период жизни, в очень непростой период жизни, быть рядом и поддержать. 5 лет назад, вот из 10 лет всей своей деятельности, мы начали развивать тему паллиатива. Честно скажу, что первые годы шло очень тяжело. Это некое было табу говорить вообще о смерти, о качестве смерти, о том, чтобы помогать умирающим, в том числе и в органах власти, что не нужно выделять дополнительных средств на эту категорию детей и людей. Но так камень в воду точит, и все-таки сейчас значительно есть прогресс в этом вопросе. И, в общем, 5 лет назад, когда мы столкнулись с тем, что мы не можем пока наладить партнерские отношения в этой сфере, мы стали сами развивать тему паллиатива. Мы, те, кто из «Верю в чудо» желает развивать эту тему, стали возить в командировки, в некие такие обучающие мероприятия, стажировки в Европу, в Москву, в Питер, Казань. Это 3 города, где развивается тема детского паллиатива.
Там созданы хосписы специальные, хосписы, вот как в Калининграде мы хотим создать.
Созданы в 2014 году в Казани и в Питере. В 2003 году это хоспис первый вообще в России, детский хоспис, который создал православный священник отец Александр Ткаченко. В Казани это создал такой же энтузиаст из числа общественных деятелей Владимир Вавилов, фонда Анжелы Вавиловой. И, в общем-то, это пока 2 таких огромных опыта в России, на которых можно как-то опираться.
В Калининграде идет работа с паллиативным хосписом Фрупола. Как вообще, на какой стадии сейчас работа?
На стадии заканчивания земельных взаимоотношений. Целый год потребовался для того, чтобы оформить землю, которую город предоставляет под строительство детского хосписа «Дом Фрупола». Это оказалось очень непростой темой, потому что земля была просто кусок земли без границ, это была рекреационная зона, и потребовалось действительно очень много процессов для того, чтобы все это превратить в землю для строительства социального объекта. Здесь, конечно, большую роль сыграл наш глава города Александр Георгиевич Ярошук и Артур Леонидович Крупин, который во многом оперативно как раз реализовывал все процессы именно по передаче земли. И вот сейчас у нас есть уже договор на землю, но пока там стоит сумма за аренду. Она не очень большая, но тем не менее это получается земля в аренду. 16 сентября будет заседание горсовета, где мы надеемся, что будет снижена арендная ставка до нуля. То есть эта земля будет у нас безвозмездное пользование. Параллельно с этим несколько компаний откликнулись коммерческих, которые делают нам безвозмездно абсолютно проектно-сметную документацию. И это тоже большой очень вклад. А дальше мы начинаем процессы по геологии земли, то есть бурлим скважины, в общем-то, все так, как делается в строительстве обычных объектов. Но здесь большой упор, что у нас объект здравоохранения и социальный, и поэтому требуется, конечно, огромная внимательность. Мы уже ведем переговоры и с Роспотребнадзором, и с Росздравнадзором для того, чтобы согласовать все технико-медицинское наше, в общем-то, заключение, потому что объект очень сложный, и просто сделать ТЗ, да, это мало. Нужно, чтобы все структуры, которые будут нас дальше проверять, они знали, почему именно у нас комната условно с выходом именно с двойными стеклами, или почему у нас санитарный такой вот санузел с определенными там рукомойниками и так далее. Это все такие нюансы, которые сейчас необходимо уложить, согласовать, чтобы потом у нас не было сложностей. Ну и, конечно, это строительство полностью будет благотворительным форматом. Это очень непросто, учитывая, что объект очень дорогостоящий. На сегодняшний момент у нас по ТЭО это получается 240 миллионов рублей будет строительство. С одной стороны, это много, с другой стороны, не так много. Но учитывая, что это то место, где будут детей, где будут поддерживать, во-первых, семьи, во-вторых, это будет медицинская непосредственно поддержка для детей, которые находятся сейчас в терминальной стадии своей жизни. Это будет социальная передышка для детей, которые имеют еще несколько лет жизни, но у которых прогрессирующие хронические заболевания. Это корпункт выездных наших бригад. У нас два года уже действует выездная программа, тоже благотворительная, которая называется «Хоспис на дому». И эта программа, где у нас врачи, медики, медсестры, психологи, игровые терапевты и волонтеры посещают наших подопечных детей на дому вот в режиме 24/7.
Как получить эту услугу? Как обратиться
можно
к вам?
Можно позвонить нам по телефону 336-063, и мы с радостью проконсультируем и по тому, как стать подопечным именно паллиативной программы, и по тому, как получить адресную помощь для деток, у которых отличные перспективы жизни, которым сейчас нужно помочь именно с медикаментами, там, с оплатой, например, трансфера на операцию и так далее. Можно же просто нам позвонить и узнать, как можно стать благотворителем наших программ. Сейчас просто призываю помочь нам именно со строительством хосписа, потому что хоспис во всех странах мира – это вообще всегда благотворительные объекты. В Англии, где зарождалось вообще хосписное движение, тоже объекты строятся именно на благотворительные средства. Это абсолютно нормально, когда люди вкладывают, например, свою какую-то часть в строительство одной стены, либо целого объекта. И не обязательно вот сразу огромную эту сумму, 240 миллионов, жертвовать. Если пожертвуют по 100 рублей, но 1000 человек, это тоже будет уже огромная сумма. Можно стать волонтером наших программ и адресно приходить к деткам в больнице, либо просто посещать наших замечательных детей на дому с тяжелыми заболеваниями, либо приходить вместе с нами к детям в детских домах и участвовать именно в их жизни, в социализации, дальше в будущем этих детей. Вот все, что связано с волонтерством, можно узнать по номеру 376963. Наш замечательный координатор Антонина с радостью подскажет, как это сделать.
Ну а как вы выбираете сотрудников себе?
Сотрудников у нас немного. Вот несмотря на всю парадоксальность, я являюсь не сотрудником. Я очень много количества часов трачу на волонтерство «Верю в чудо», но для меня это является некая моя вот часть, очень важная жизнь. Я работаю сама на мебельной фабрике. Это к тому, что можно совмещать однозначно. И у нас есть волонтеры, которые выделяют по 3-6 часов в неделю. Есть такие, как я, которые выделяют 60-80 часов в неделю. Это
не
тоже...
считая основной работы.
Да, не считая.
Звучит фантастично, но
ну, бывает, но такие
нужно
случаи,
делать,
да. Поэтому волонтерами могут быть разные люди, психологи, юристы и так далее, возраст от 18 до 65 плюс и так далее. А те, которые у нас являются сотрудниками, это волшебные люди, которые работают очень много, и уровень заработной платы, как вы понимаете, у нас крайне скромный, в основном заработные платы оплачивают наши попечители, то есть все, что идет пожертвования, 100% идут на детей, мы никогда не используем средства на какие-то административные расходы. И для нас это тоже очень важно, чтобы отчетность была максимально прозрачной. Во многом благодаря этому наши благотворители так охотно и с каждым годом увеличивается количество пожертвований. Ну а вся отчетность и вообще как стать волонтером, благотворителем и так далее можно узнать на нашем сайте дети39.com. Пожалуйста, присоединяйтесь, становитесь «Верю в чудовцам», становитесь настоящим волшебником для наших детей.
Друзья, заходите на сайт, интересуйтесь, смотрите информацию. Конечно же, обязательно нужно друг другу помогать. В гостях у нас сегодня был директор-волонтер «Верю в чудо» София Лагутина. Кутинская. «Верю в чудо» празднует день рождения. Желаем вам долгих лет.
Спасибо большое.
Только у нас. На FM 107.2.